Глава 18. Каковы ставки на Третью мировую войну? Рональд Рейган. По ходу повествования я уже несколько раз упоминал о базаре на Деве. Возможно, вы все еще не поняли, что же это такое. Я тоже. А я ведь бывал там. Дева — родное измерение деволов, повсеместно признанных наилучшими торговцами. Вы можете найти упоминания о них в вашем собственном фольклоре. Сделки с деволами обычно бывают непредсказуемыми и часто губительными. Я лично заключал сделки только с двумя деволами. Один устроил мне повешение, причем вешали, заметьте, меня, а другой продал мне дракона, Глипа. Мне хотелось бы думать, что мы таким образом квиты, но Ас настаивает, чтобы я снова открыл счет, что бы это ни значило. Так или иначе, базар на Деве — это круглогодичный, круглосуточный базар в том измерении, где деволы встречаются для товарообмена друг с другом. Там доступно все вообразимое и почти все невообразимое. Вам надо только сторговаться с деволами. К счастью, базар достаточно велик, предлагается там много одинакового, и иногда можно сыграть на конкуренции торговцев. Я бывал на базаре уже дважды, и оба раза с Аазом. На сей раз, однако, я впервые побывал там во время дождя. «Дождь идет», — заметил я, хмуро глядя на низко нависшие тучи. Они были темно-оранжевыми, что, конечно, очень живописно, но, несмотря на это, промокнуть все равно не хотелось. «Знаю, что идет», — коротко огрызнулся Ас. «Пошли. Давай-ка зайдем сюда, пока я сориентируюсь». Сюда было в данном случае своего рода невидимым колпаком, накрывавшим один ларек и, кажется, отлично защищавшим его от дождя. В прошлом я применял магические экраны для ограждения от незваных гостей, но мне и в голову не приходило применить их против стихий. «Покупаем или смотрим, господа?» — спросил, подбираясь поближе к нам, хозяин. Я взглянул на Аза, но тот, поднявшись на цыпочки, обозревал окружение. «Смотрим, полагаю».
«Тогда стойте на дожде», — рявкнул хозяин. «Силовые поля, между прочим, денег стоят. Тут выставка товара, а не общественный сервис».
«А что такое силовое поле?» — стал тянуть время я.
«Пошли, малыш», — предложил Аз. «Теперь я знаю, где мы».
«Где?» — подозрительно спросил я.
«У ларька самого грубого торговца на базаре», — объяснил, повышая голос, мой наставник. «Я бы не поверил этому, если бы не слышал собственными ушами».
«Что-что?» — нахмурился продавец.
«Вы ведь Мусортон?» — переключая внимание на него, спросил Ас.
«Ну да».
«Ваша репутация опережает вас, сударь», — возвышенно произнес Ас. «И она губительно точна. Идемте, мастер Скиф. Займемся своим делом в каком-нибудь другом месте».
«Но, господа!» — отчаянно возвал Мусортон. «Если вы только передумаете...» Остальное мы не расслышали, потому что Аас сгреб меня и вышел в дождь. «Что все это значило?» — спросил я, сбиваясь с шага, чтобы перепрыгнуть через лужу. Аас зашагал прямо по ней, плеснув каштановой жижей по моим ногам. «Восхитительно!»
«Это... О, просто немного туману, чтобы не терять своего лица. Когда тебя откуда-то выкидывают, это плохо сказывается на твоей репутации, особенно если выкидывают за то, что ты ничего не покупаешь».
«Ты хочешь сказать, что никогда раньше не слышал о нем? Откуда же тогда ты узнал его имя?»
«Оно значилось там же, на вывеске ларька», — усмехнулся Ас. «Хотя здорово он у меня запрыгал, правда? Больше всего на свете девол не любит терять потенциального покупателя. Это уступает разве что их нелюбви возвращать деньги за бракованный товар».
При всем моем уважении к Азу и его наставлениям, я все-таки с трудом выношу, когда он начинает злорадствовать. «Мы все еще под дождем», — заметил я.
«Да, но теперь-то мы знаем, куда идем».
«Да?» Аз что-то пробурчал, заворачивая, чтобы обойти маленькую старушку, щурившуюся посреди густых испарений над котлом. Когда мы прошли мимо, из глубин котла высунулась большая волосатая лапа, но старушка стукнула по ней деревянной ложкой, и та убралась обратно. Аас оставил все это без внимания.
«Слушай, малыш», — объяснил он, — «мы ищем здесь две вещи. Во-первых, нам надо навербовать игроков в нашу команду». «Как мы можем вербовать команду, когда не знаем даже основ игры?» — перебил я. «Во-вторых», — невозмутимо продолжал мой наставник, «нам требуется найти знатока, способного растолковать нам игру во всех подробностях».
«О!» Должным образом успокоенный, я некоторое время молча брел рядом с ним, украдкой мимоходом бросая взгляды на витрины. Затем мне кое-что пришло в голову. «Скажи-ка, Аас...»
«Да, малыш».
«Ты так и не ответил на мой вопрос. Куда мы идем?»
«В трактир «Желтый полумесяц».
«В трактир «Желтый полумесяц»?» — откликнулся я, слегка просветлев. «Мы идем повидать Гэса».
«Совершенно верно», — усмехнулся Аас. «Гэс ставит по-крупному. Он способен свести нас с надежным букмекером. Кроме того, он должен нам услугу. Возможно, нам удастся заполучить его в команду».
«Хорошо», — обрадовался я вполне искренне. Гэс Гаргул. Он входил в команду, набранную нами для сражения против армии Большого Джули, и я доверял ему ничуть не меньше, чем Аазу, а может, даже немного больше. Тот, кто употребляет выражение «каменное сердце», в смысле, бесчувственный тип, никогда не встречался с Гэсом. Полагаю, сердце у него тоже каменное, как и все остальное, и тем не менее он одно из самых теплых и симпатичных существ, каких я когда-либо встречал. Он также, несомненно, самое уравновешенное существо из тех, с кем я познакомился благодаря Аазу. Если Гэс присоединится к нашей команде, я буду тревожиться намного меньше, ну, немного меньше. Впрочем, опять же, он может оказаться слишком здравомыслящим, чтобы впутываться в такое безрассудное предприятие. А что касается букмекеров...
«Эй, Аас!» — окликнул я моего наставника. «А для чего нам нужен букмекер?» «Чтобы проинструктировать нас по части игры, разумеется».
«Букмекер с девы будет растолковывать нам, как играть в матче на валете?»
«Это самое лучшее, что мы можем сделать», — пожал плечами Аас. «Ты же слышал Гриффина? На валете нам никто не скажет даже который час, не говоря уже о помощи в наборе команды. Но не вешай носа. Букмекеры очень хорошо разбираются в тех видах спорта, на которые принимают ставки. А здесь на деве самые лучшие букмекеры».
Я поразмыслил над этим несколько секунд, а потом решил задать вопрос, беспокоивший меня уже довольно давно. «Аас, когда ты бросил вызов, ты действительно ожидал, что придется играть?» Мой наставник остановился как вкопанный и резко повернулся ко мне.
«Ты думаешь, я бросил вызов, не собираясь драться?» — театрально возмутился он. «Ты считаешь меня блефующим трепачом, предпочитающим скорее отбрехаться, чем драться?»
«Такое приходило мне на ум», — признался я.
«Что ж, ты прав», — усмехнулся он и снова зашагал. «Ты весьма быстро обучаешься для пентюха. Нет, на самом деле я думал, что они дадут отбой, когда мы сбросим личины. И кроме того, я не предполагал, что Квигли разгадает мой маневр и спутает наши карты».
«Он тоже быстро обучается», — заметил я. «Боюсь, он может стать для нас настоящей проблемой».
«Ни в коем разе», — фыркнул мой наставник. «По части магии он весь в твоей власти».
«За исключением того, что я обещал против него не выступать», — мрачно уточнил я.
«Не расстраивайся из-за этого», — великодушно заметил Аас, обнимая меня одной рукой за плечи. «В этом деле мы оба сделали немало глупых ходов. И теперь осталось только одно — разыграть сданные нам карты».
«Как фишка ляжет, да?» — поморщился я.
«Совершенно верно. Слушай, ты действительно быстро обучаешься?»
Я по-прежнему не знал, что такое фишка, но позаимствовал некоторые из любимых выражений Ааза. По крайней мере, теперь я мог сойти за умного. Трактир «Желтый полумесяц» уже показался в поле зрения. Я ожидал, что Аас ускорит шаг, все-таки шел дождь. Вместо этого, однако, мой наставник слегка притормозил, приглядываясь к пестрой толпе существ, сгрудившихся под пологом палатки.
«Здрасте, пожалуйста!» — воскликнул он. «Что это у нас здесь?»
Это с виду похоже на пеструю толпу существ, сгрудившихся под пологом палатки, — сухо заметил я, — если можно заметить сухо, когда с тебя так и течет.
— Это игра в кости, — объявила Аас. — Я слышу, как стучат костяшки.
Можно смело положиться, изверг услышит стук костяшек даже по грязи и за сотню шагов. — Ну и что из этого? — не понял я. —
а то, что мы, по-моему, нашли своего букмекера. Вон тот высокий парень в задних рядах толпы, я уже имел с ним дело».
«Мы прямо сейчас и поговорим с ним?» — нетерпеливо спросил я.
«Не мы», — поправил меня Ас, — «я». «Ты ухитряешься попасть в беду даже в самых невинных ситуациях, так что совершенно незачем приобщать тебя к игре в кости. Подождешь меня в трактире. Гэс, я надеюсь, за тобой последит».
«Ладно уж». Я был разочарован, но согласился убраться прочь от дождя.
«И не болтай ни с кем по пути к трактиру, слышишь?»
«Да, Ас», — кивнул я, пускаясь с места рысью.
«И что бы ты ни делал, ни в коем случае ничего там не ешь».
«Шутишь?» — рассмеялся я. «Я же бывал здесь». Пищу в трактире «Желтый полумесяц» подают в лучшем случае сомнительную. Даже попрыгав с Танандой по измерениям и повидав, что там принимали за еду, в этом заведении я бы по доброй воле в рот ничего не взял. Приблизившись, я увидел через дверь, что в трактире пусто. Это меня удивило, ведь, насколько я помнил, там обычно ошивалось много народу, а уж сейчас, в такой дождь, трактир должен бы трещать по швам. Гэс тоже не попадался на глаза, но дверь была открыта, и поэтому я ввалился в трактир, радуясь, что снова очутился в сухом месте. Радовался, однако, я напрасно. Не успел я войти, как на моей макушке сомкнулось нечто похожее на большую руку и приподняло меня над полом.
«Маленький человека!» — провозгласил гулкий голос. «Грысь любит маленький человека больше, чем бигмаки. Как ты на вкус, маленький человека?»
При этих последних словах меня развернули кругом, пока я не повис лицом к лицу с напавшим на меня существом. В данном случае лицо я употребляю несколько вольно. Ощущение, что меня схватила большая рука, возникло потому, что меня и впрямь схватила большая рука, а на другом конце руки находился первый и единственный тролль, какого я имел несчастье встретить, и выглядел он голодным.